Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Задавайте нам, пожалуйста, вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь ссылками. Ставьте лайки. Конечно, что должны были мы сегодня, с чего начать, самое главное, чего обсуждать? Ну, наверное, саммит в Женеве. А с чего мы начнем? Правильно, мы будем обсуждать слова Путина о том, что он предложил перемирие, предложил прекратить огонь. Вернее, не перемирие, он сказал, я прекращу огонь, если всего-то мне отдадут 4 области, которые я вписал в Конституцию. Напомним, что ни одна из этих областей не занята украинских Путиным до конца. А что касается Херсона, так он просто оттуда отступил. Тем не менее, он просит Херсонскую область. И, собственно, вот это ответ, главный ответ на вопрос, вернее, один из важнейших ответов на вопрос, почему Путин это сказал перед саммитом, потому что вместо того, чтобы... То есть, потому что что будут обсуждать на саммите? Это предложение Путина. Более того, выкатывается стратегическая вилка президенту Зеленскому, потому что дальше существуют два варианта. Либо начать это как основу для торга, потому что вот все на самом деле то, что раньше говорил Путин, это такая была скорее игра для того, чтобы Украине не предоставляли помощь, типа вот мы готовы замириться, подавались разные сигналы, а эти разные сигналы скорее создавали для Запада стратегическую неопределенность со словами, что вот, вот Путин вроде, может, это настроен на мир, так зачем Украине давать оружие, потому что если Украине будет давать оружие, понятно, Зеленский будет воевать до морковки на заговение, потому что как только он прекратит войну, он перестанет быть президентом, значит, мы как бы тем самым обеспечиваем в основном его амбиции, а Путин вроде как и готов мириться. Но вот это то, несмотря на все завышенность, невероятные завышенности требований, это очень серьезно, когда человек говорит, я вот вам даю запросную понятие, запросную позицию. Понятно, что это запросная позиция. Понятно, что у нее есть линия отступления. Ну, там типа вот Херсонская, Запорожская нам не надо. Понятно, что Запад отвечает, как должны были ответить. Ты с ума сошел? Это обычное ведение переговоров, но это ведение переговоров в первых лицах. И, как я уже сказала, конечно, тут одна из важных составляющих частей – это саммит. Потому что Путин, конечно, пытается сбить саммит. Почему-то он очень по его поводу парится, и это, да, не случайно. Но, в принципе, заявление о готовности остановить войну при таких-то, таких-то условиях, оно, это не то, от чего потом можно отойти. Кстати говоря, это, конечно, ответ на запрос значительной части российского общества, и это уже не из-за саммита. И да, эти переговоры, выход на эти переговоры уменьшает вероятность, что Украине дадут оружие в следующую итерацию. И обращаю ваше внимание на самую важную вещь, что у Путина есть стратегическая неопределенность в ближайшие 8 месяцев. Эта стратегическая неопределенность началась после того, как Украине дали оружие, и Украина смогла снова противостоять Путину, и не посыпалась украинская армия. И почему я сказала 8 месяцев? Ну, потому что этого оружия хватит приблизительно на 8 месяцев. А дальше либо надо снова давать, либо мириться. Вот через 8 месяцев, ну, 6 месяцев, 7 месяцев приблизительно, если не будет других водных, кончится стратегическая неопределенность и наступит опять стратегическое преимущество Путина, если Украине не дадут оружие. В принципе, можно представить себе, что он хочет уменьшить эту стратегическую неопределенность, и таким образом ее регулирует. Во-первых, он делает меньше шансов, что Украине дадут оружие, а во-вторых, как я уже сказала, ну, даже несмотря на всю фантастичность требований Путина, это совершенно конкретное предложение. Давайте поторгуемся. И весь вопрос теперь, что будет делать другая сторона. Потому что если ответить... Ну, правда, как уже ответил президент Зеленский, что это все вообще совсем не серьезно, но вы видите, с ним договариваться нельзя, давайте нам больше оружия, будем договариваться, будем воевать до морковки на заговение, то это ответ, который может не совсем понравиться той публике, которая, кстати, собралась на швейцарский саммит, о котором мы чуть-чуть поговорим, да, разно больше, потому что там есть ответы. Нет, мы хотим так, давайте договариваться. Или... Окей, Путин не хочет, чтобы какой-то вот договор подписывал президент Зеленский. Он считает его незаконным. Он считает его незаконным, это его личная проблема. Ну, понятно, это могут подписать начальники штабов, это могут подписать главы парламентов. Пожалуйста, тоже не Путин будет подписать. Так что еще раз, а Путин на самом деле Это хороший ход, потому что Путин посадил Украину на вилку, Путин посадил Зеленского на вилку. И у него нету, и у этой вилки, из этой вилки для Путина нету плохих вариантов. Потому что либо Зеленский начнет разговаривать, уменьшит стратегическую неопределенность Путина, это уменьшит. В принципе, судя по всему, он действительно готов более или менее это дело завершать. А если Зеленский вместо того, чтобы выйти на переговоры, скажет, все вы куда идите, то окажется, что вроде как это Зеленский не согласен. То есть вот у Путина вилка и оба варианта хорошие. Ну, я уж не говорю о том, что мы про форум отдельно поговорим, потому что вот единственное, что я не понимаю, самое главное в швейцарском форуме, это зачем Украина, вернее, зачем президент Зеленский спалил на него такое количество ресурсов. Потому что политический ресурс, тем более у страны, которая находится в обороняющейся позиции, многие на Западе хотели бы, чтобы вот это как-то все как вот взяло и закончилось, он не бесконечен. И просто вопрос. Один раз этот форум соберется. Попробуйте второй раз такой форум собери. Вот если реально будут переговоры, когда реально начнутся переговоры, обращаю ваше внимание, что президент Зеленский сжег огромный политический ресурс. А что он получил в ответ? Он получил в ответ, в общем-то, пиар-акцию, которая, ну, наверное, можно будет как-нибудь в украинской пропаганде это раскрутить. Все обсуждают формулу президента Зеленского. Даже формулу президента Зеленского уже не обсуждают, потому что обсуждают 3 пункта из 10. И по утечкам, во всяком случае, которые говорят японские каналы, по утечкам не будет обсуждаться вопрос территориальной целостности Украины. А теперь вот с этой свиньей, которую подложил Путин, что все будут обсуждать? Правильно, все вместо мирной формулы президента Зеленского, что 10 пунктов, что 3 пункта, правильно, будут обсуждать что? Предложение Путина. И вот на это шоу, которое украл Путин, президент Зеленский, как я уже сказал, сжег огромный политический ресурс. Но прежде, кстати говоря, помимо того, что, господа, вы подписывайтесь, помимо этого делитесь и ставьте лайки, помимо этого, самое главное, задавайте вопросы, потому что, как я уже сказала, я все-таки постараюсь, чтобы главная часть всего этого дела была посвящена ответам на ваши вопросы. Значит, Ирина Валерьевна пишет мне, не только на Западе многие хотят, чтобы оно само как-нибудь взяло и закончилось. Рассосалось. Знаете, известный анекдот «рассосалось». Бежит мужик с женой беременной, 9-месячной, смотрит на живот и говорит, а может, как-нибудь само рассосется. Ну вот, такое же у многих настроение. А все-таки я начну, значит, с того, как мы к этому моменту пришли, потому что очень много было событий на этой неделе, и из них самыми главными, конечно, были санкции, те, которые выкатили Соединенные Штаты против России. Два вида санкций. Один, во-первых, это санкции, которые запретили российской, московской бирже торговать долларами и рублями. Блестяще, надо сказать, это отыграл ЦБ, профессионально подготовился, заранее сделал теневую биржу, выступил спасителем всех счетов и перехватил, надо сказать, симпатии той части российского бизнеса, который, естественно, абсолютно против Путина, но сейчас говорит, слушайте, мы думали, железный занавес будет строить Путин, а железный занавес строит Запад. То есть вот раньше, значит, то есть очень, кстати говоря, вот запрет россиянам конвертировать валюту на бирже, это вот действительно такой шаг к железному занавесу, который строит Запад. И есть многие, просто я знаю про западные ориентации российских бизнесменов, которые на этом сказали, слушайте, ну, как это, ну, это же уже нельзя списывать совсем на Кремль. Но и IT, и биржа, что мне кажется важное, в чем замысел, в чем замысел Соединенных Штатов. Это очень серьезные санкции. Мы посмотрим, приведут ли они к планируют. Не факт, но очень возможно, что приведут. Кроме того, они приведут к непланируемому результату, о котором я сейчас буду говорить. А какой это планируемый результат? Вот это надо понимать. Это не окончание войны, потому что не кончится. Более того, чем больше российская экономика будет отрезана от Запада, тем меньше будет у Путина, ну, желание прекращать войну. А тем более это, конечно, не невозможность Путина получать детальки для ракеты из-за рубежа, потому что, ну, газ всегда займет выделенный ему объем. В рыночной экономике эти дальки все равно просочатся, да, за них будет заплачено дольше, дороже, да, они будут ехать дольше, но придут. А тем более, что, ну, это смешно, когда нам говорят, что, значит, вот это прямо желание американских санкций нагадить россиянам или экспатам. Это уже совсем смешно. А на самом деле вот то, что мы видим, это медленное, методичное стирание российской экономики и превращение ее в экономику Ирана. Это вот когда сказал Байден в своем интервью, которое я цитировала на прошлой неделе, что с 19 века Россия висела над Европой, а теперь у нас есть шанс что-то сделать. Он не сказал что, но в принципе это вот такая геополитическая стратегия. Типа вот. А удивляться, я с самого начала говорю, это было бы странно. Но вот странно же там удивляться тому, что Черчилль во время войны Второй мировой бомбил германские города. Путин начал войну. Путин войну в ответ получает. Война ведется теми средствами, которые безопасны наиболее для второй страны и наиболее эффективны. Другое дело, что там не надо рассказывать при этом что-нибудь про высокую моральность и справедливость. Это война. На войне то наиболее эффективно и то безопасно, что делают. То что эффективно и безопасно, то и делают. На издержки для противника как-то, знаете, об этом не заботятся, потому что, как бы это сказать, вся суть войны – это причинить максимальные издержки противнику, любого вида, а издержки максимально безопасным для себя способом. Вот это суть войны. А поэтому, соответственно, Путину разрешат наверняка экспортировать нефть. Россия занимает 15% мирового экспорта рынка нефти, поэтому, значит, все, когда тут хоть кто-то обсуждает санкции, нефть ему как-то урежут. Да нет, это выстрел себе в ногу, это все понимают. А есть... Пока разрешают экспортировать удобрения. Но тут очень важный дисклеймер, потому что с начала удобрений очень зависел мир от российских удобрений, а теперь, поскольку любой спрос рождает предложение, удобрений довольно много накопали, и очень возможно, что в какой-то момент на российские удобрения таки наложат санкции. А опять же, что при этом будет тратиться Украина? Еще раз повторяю, никто же не говорил, что это для Украины. Оставьте себе иллюзии. Но вот цель упростить экономику России без того не шибко сложную. А что в новом мире, где все интернационально, равносильно цивилизационному поражению? Вот я приведу простой пример. А вот есть такая германская программа, если она не ошибается, не ошибаюсь, САП, программа управления предприятием. А вот она великолепно позволяет организовывать очень сложные процессы. Вот я знаю предприятие, где недавно от САП пришлось отказаться из-за санкций. Санкции пройти, я буду говорить об этом позже. Они перешли на 1С. 1С – замечательная отечественная программа, но они говорят, приблизительно 1/3 мощности от САП. А остальное там надо нанимать бухгалтеров, чего-то ручками ковыряться. Ну, то есть упрощение. А вот это дальше, что самое важное. Такова задумка. А вот хватит ли на это сил, у меня действительно есть два вопроса. Потому что, смотрите, у нас есть сейчас вот два, это термоядерные санкции, это реально термоядерные санкции, которые сейчас применены против России. Они отчасти в развитии прежних санкций. Но первое из них, как я уже сказала, это запреты в долларах и евро. Идея, конечно, заключается не в том, чтобы что-то там помешать рядовым россиянам, а чтобы Путину стало... чтобы российская экономика приобрела откровенно секонд-хендный характер и чтобы за рубежом российские транзакции проходили с огромным скрипом. Это, скорее всего, произойдет. Но теперь давайте подумаем, что произойдет другое. Фактически Соединенные Штаты применили доллар как оружие. Есть железный закон. Если вы применяете доллар как оружие, если вы применяете что-то как оружие, например, Путин газ пытался применять как оружие, то оно перестает быть товаром, оно перестает быть в данном случае удобным средством расчета, и другие страны будут задавать вопросы, а нельзя ли нам тоже от этого как-то избавиться. То есть это такое термоядерное оружие, которое вы применяете один раз, и оно по вам тоже бьет, потому что, наверняка сейчас Китай на это смотрит и думает, а если такие санкции применят против нас? А вот есть, например, еще такая замечательная страна Израиль, которую я очень люблю. Но согласитесь с тем шабашем, который творится на CNN и в американских университетах, шансы, что против Израиля выкатят санкции, в том числе и такие, не нулевые. И вот помимо Израиля сейчас сидит большое количество разных стран, совершенно не обязательно это хорошие страны. Вот это тот самый глобальный юг, который собрался на этот форум. Они чешут репу и думают, так, вот я там права человека нарушил, тут права человека нарушил, вот здесь я права человека вроде не нарушил, но вот я смотрю на CNN, который рассказывает, как кровавая израильская военщина убила палестинцев, и, значит, там в скобках замечаешь, что еще там заложники какие-то были освобождены. И уехали, можно сказать, не заплатив за проживание в замечательном пятизвездочном отеле в Газе. Значит, вот в стране, где, то есть в мире, где моральность превратилась вот в это, я могу гарантировать, что там при случае меня не задавят и не выкатят мне такие санкции. Вот я думаю, сейчас огромное количество стран, еще раз повторяю, страны, мягко говоря, в мире не идеальны. Путин не один. Путин в таких вагоны маленькая тележка, другое дело, что у них нет в своем распоряжении такой экономики. А и такой армии. Вот они думают, а как бы нам тоже не попало. А что нам делать? А ведь есть ответ. И этот ответ даже не юань. Знаете, как ответ называется? Криптовалюты. А вот есть такой товарищ, Ян Масарик, сидит сейчас в Москве. Он был в Австрии, я забыла, как это называлось. Господи, одна из крупнейших криптовалютных бирж. Масарик... Прочтите совершенно потрясающее расследование инсайдера. Он, с одной стороны, такой молодой технический миллиардер, которого параллельно ехала крыша. Он воображал себя Джеймсом Бондом вплоть до того, что, значит, его каким-то образом просто классическим способом через какую-то прекрасную девушку завербовал какой-то российский генерал. Чего там только не было. Они чуть ли не в Сирии ездили охотиться на боевиков ИГИЛ. Ну, чувак получал кайф, он молодой, ему там 20-30 лет, кровь кипит, я сверхчеловек, это, я финансовый гений, эти все мелочи, я вот, значит, у меня тут есть такие новые шикарные друзья. Но кто мне может обеспечить охоту на игиловцев? Там, какой-нибудь Соединенные Штаты не могут обеспечить, они по таким правилам не играют. В общем, короче говоря, вот этого Масарика, как я понимаю, там был замечательный симбиоз ФСБ и Масарика, а потом у него в его компании образовалась дыра вроде миллиарда долларов, если я не ошибаюсь, он исчез бесследно, а потом оказалось, что он в России. А я к чему? Ну вот представляете, сейчас Масарик это все видит. Запрет на доллары и евро. Приходит в Кремль и говорит, ребята, у меня есть план. Я вам сейчас напишу. И на самом деле таких Масариков тысячи сейчас. Вот обратите внимание, открыт сезон свободные отходы. У нас и так огромное количество криптовалют. Но вот сейчас в ранце каждого программиста лежит жезл Масарика. В ранце каждого программиста лежит жезл Маршалла. Вот каждый 16-летний молодой человек может подумать, так, у меня есть шанс написать сейчас криптовалюту, которая станет одной из мировых криптовалют и которая будет востребована суперски, не только в России и не только в Китае, которая будет востребована везде, потому что как только вы начинаете доллар применять в качестве орудия наказания, то ваша, как бы сказать, статус доллара как нейтральной валюты, которую все используют для расчетов, точно так же, как у Путина статус газа, как товара, начинает потихонечку накрываться медным тазом. Это вообще вся проблема, это, боже, шире проблема всех европейских санкций, потому что смотрите, что случилось в Европе. А в Европе всегда был rule of law. Вот просто мы открывали учебник и читали, что Европа отличается от других частей мира тем, что у нее есть законы, этот закон можно оспорить в суде, и никто не может быть осужден без суда и без следствия. И все мы, значит, это основная характеристика Европы. А последние годы, и это касается не только России, Европа очень сильно упражняется в том, чтобы разводить различные формы нелетального, сразу прям для нелетального, но внесудебных способов дискриминации, скажем так. Вот самое из них классическое является compliance. Что такое банковский compliance? Пошел нахрен. То есть что говорят человеку, не прошедшему, там, неважно, россиянину, не россиянину, не прошедшему в банке compliance, пошел на три буквы. Он говорит, а почему? Можно я узнать? Ему говорят, нельзя. Он говорит, ну, может быть, я как-то исправлюсь. Ты нам не нужен. Иди забери свои деньги и вали отсюда. Вот комплаенс, как в замке Кафки, нельзя оспорить. Вот он этим замечателен. А санкции – это другое. На самом деле санкции, все санкции, которые были введены против тех или иных россиян, на самом деле, как бы сказать, они были только раз тот случай, когда бьют не по паспорту, а по морде. То есть, в принципе, они, может быть, были введены на неправовых основаниях, но, как правило, 99% случаев они были введены, если не за дело, то за ними прослеживается логика их введения. А особенно, кстати, это касается последних раундов санкций, потому что санкции все совершенствуются и совершенствуются. Но, тем не менее, я обращаю ваше внимание, что санкции – это тоже внесудебная мера, которую де-факто нельзя оспорить в суде. То есть оспорить ее в суде можно, но это тебе не поможет. Вон Фридман пошел в суд, оспорил английские санкции, сказал, у вас тут вы на меня наложили санкции со словами, что я то-то и то-то делал для Путина. А основания, которые вы привели, это статья из журнала «Ёшкин и кот» сетевого, который прошли 3,5 человека, и вообще в ней какой-то бред написан. Ровно так и было, потому что те люди, которые готовили эти санкции, они там просто забили в поисковик. Первое, что им выпало, совершенно неважно, насколько это было релевантно, они засобачили в санкции, это было раскрыто, это было передано Фридману, он пришел с этим в суд, он суд выиграл, в тот момент, когда он суд выиграл, те же самые санкции уже с другими основаниями были наложены снова. Пожалуйста, на кону мочало, начинай все сначала. И это как бы, с одной стороны, все круто, но с другой стороны, опять же, вот есть очень масса людей, которые считали, что там, в какой-нибудь Индонезии их деньги будут неспокойно лежать, в каком-нибудь Китае деньги будут неспокойно лежать, а вот в Европе ничего с их деньгами не случится без того самого суда. Не обязательно это россияне. Может быть, это какие-то ужасные диктаторы из Африки. Но денег-то у них много. И вот теперь все они понимают, что надо эти денежки забирать и нести куда-нибудь, ну, например, в Дубай. Вот в Дубае совершенно замечательная финансовая система, и там нет вот этой кафкианской бюрократии или кафкианской демократии, и давайте мы хранить эти будем денежки в Дубае или где-нибудь еще в другом месте. И, соответственно, то же самое с санкциями по IT. Задумка очень серьезная, потому что Россия была встроена в мировую IT-индустрию, и, как я уже сказала, вот тот же самый SAP, да, у тебя больше он не стоит, и у тебя происходит существенное упрощение производства. И там дело не в том, что у тебя перестают работать программы, они продолжают работать, но у них не происходит обновлений, к ним, соответственно, сложно цеплять новые программные продукты. И тут начинают действовать сразу три механизма. Механизм первый. Начинает дико, семимильными шагами развиваться собственный российский айтишный рынок. Он и так раньше был очень большой. На самом деле, ну, если посмотреть, скажем, на то, как чувствует себя IT в Европе, то вы видите, что в Европе на самом деле довольно мало айтишных компаний, айтишных продуктов по сравнению, допустим, с Соединенными Штатами. И в пересчете на душу населения даже по сравнению с Россией. Там вот индийские программисты, белорусские программисты, украинские программисты, российские программисты в Европе, их просто физически как бы меньше, они все больше, значит, по части гендерного равноправия и чего-нибудь другого. Зачем задницу рвать, если можно так все получать, еще при этом, значит, чтобы тебе все были должны. Так вот, тем не менее, конечно, замечательные, хорошие продукты есть, тем более американские продукты. И вдруг, но российских программистов очень много, и российских IT-компаний очень много, это просто брыжущая инициатива и рынок, поэтому, конечно, когда ставится китайская стена с той стороны, железная стена, железный занавес с той стороны, происходит, во-первых, гигантский рост российского IT, там просто люди, которые раньше с хлеба на воду перебивались, теперь намазывают себе вот таким куском черную икру и его шут. Естественно, этот рост этих компаний, он происходит за счет неприятностей для потребителей IT, потому что, как я уже сказала, неприятности у них достаточно существенные. И неприятности эти накапливаются, потому что как бы ни был хорош российский программист, ну, у вас есть продукт, который потребляет миллиарды, условный iPhone, и у вас есть продукт, который в России будет потреблять сколько? Ну, максимум 140 миллионов, сколько в России живет. Ну, еще, может быть, вы что-нибудь там в Казахстан вывезете. этот продукт будет заведомо хуже, там у него будет количество просто как бы на единицу продукции, на него будет затрачено больше человек часов, у него меньше отдача, то все понятно, да, тут железная арифметика экономики, у экономики нет царских путей. Этот продукт будет несколько хуже. Не критично, но вот он будет не критично хуже на ту часть, которая потребуется, чтобы просадить российскую экономику и ее упростить. Но одновременно происходит вот третья вещь, ровно та самая, о которой я говорю, что, кстати говоря, вот даже по поводу этого САПа, вот я сегодня, просто готовясь к этой программе, разговаривал с двумя крупными предпринимателями. И один сказал мне, что вот САП, они перешли на 1С, и это приблизительно треть сложности. А другой сказал, да нет, все очень ничего, нас совершенно устраивает. У них там не 1С, у них там, естественно, что-то другое. Ну, был САП, ну, скончался САП. Мы этого не заметили. А вот как бы, два мира, два Шапира. Совершенно разные ответы. Но самое главное, а дальше возникает та проблема, о которой я уже говорила. Проблема мирового океана экономики, проблема индийских компаний, проблема китайских компаний, которые тоже пишут софт, который тоже может быть использован в российских компаниях. И получается, что этот, пусть небольшой российский рынок, с одной стороны, Запад утрачивает, а с другой стороны, потихоньку утрачивает. С другой стороны, дэмэдж на самом деле не такой большой. А доходы российских компаний достаточно большие. IT-компании, я имею в виду, которые просто открыли для себя новый рынок и жрут в три горла. И самое главное, происходит замещение западного продукта продуктами других стран, которые, простите меня, ничуть не хуже, а учитывая некоторые тенденции, может, и лучше. И это происходит не только в сфере IT и не только в сфере доллара, как я только что описывала. Ну вот, например, западные компании 30 лет автомобильные компании строили в России инфраструктуру для обслуживания своих автомобилей, инфраструктуру по продаже. Что случилось в 2022 году? Правильно, они за 3 копейки отдали все это китайцам. Хуже китайские машины, но на самом деле не критично, а вот говорят, что это самое электрические лучше. То есть, а это была достаточно существенная доля рынка для какой-нибудь там BMW или Mercedes, простите, Daimler, соответственно, для какого-нибудь BMW, потому что ну, не такая большая маржа у европейских компаний, это была существенная доля рынка. А самое главное, вот всех этих миллиардов в раз в один момент лишиться, это серьезно. А что лишились российские потребители? Ну, честно говоря, на самом деле не сильно очень. А что выиграли китайские производители? Ну, ответ просто им подарили вот не такой уж плохой рынок. Ну, 140 миллионов россиян не так много, учитывая, что в какой-нибудь провинции Сычуань живет сразу 360 миллионов. Но все-таки на дороге не валяются. Или там другой прекрасный пример. Вот есть вещь, которая очень сильно, реально по России ударила и которая была эффективна. Это остановить поставки запчастей к самолетам. Почему? Ну, потому что в отличие от автомобилей, Китай самолетов не производит или еще не производит. Но одновременно было там запрещены полеты. Окей, есть классическое следствие того, что запретили полеты. Это антивоенно настроенные россияне не смогли устроить Европу. Это мы все обсуждали, это мы даже не будем обсуждать. Но это мелочь. А потому что дальше были запрещены, естественно, взаимно полеты иностранных компаний на территории Российской Федерации. Куда? Понятное дело, куда? В Китай. Простите, европейские компании, авиаперевозчики и так дышат на ладан. Для того, чтобы прилететь теперь в Китай, им надо лететь 3 часа в обход. Да, Россия лишилась какой-то небольшой части денег, потому что это она пролет через воздушное пространство оплачивался, но самое главное другое. А что произошло? Произошло две вещи. Первое. Дикий всплеск внутреннего туризма в России. Ну, просто все цветет и пахнет. Опять то же самое, это все эти люди, которые везли свои денежки куда-нибудь во Флоренцию или Венецию. А они теперь едут в Ярославль. Даже страшно сказать. Не знаю, как насчет в этом году Крым. Я не выясняла. Я бы на их месте и не ездила. Ну, кто его знает. Но в Ярославль точно едут. Или в какой-нибудь Алтай. Вот недаром же Греф аэропорт покупает. А самое главное другое. А кто же летает в Европу? Из Китая в Европу через Россию. Правильно? И летают китайские компании. Дальше вопрос на засыпку. А как вы думаете, как быстро китайские компании, имея такое преимущество, вытеснят европейские компании с рынка перевозок европейцев в Китай? Ну, ответ в два счета. То есть опять подарили Китаю гигантский рынок. Ну, россиянам, несомненно, рядовым россиянам доставили массу неприятностей, потому что они больше не могут съездить во Флоренцию, только как бы по большому плату, да еще там визу не дают. Но российской экономике никакого, скажем так, вместо ущерба скорее даже плюс, а китайской экономике ну просто подарок, да, стратегический подарок. Это я к тому, что вот когда на Иран накладывались санкции, то ситуация была другая. Мир все-таки был, ну, если ты не кормился на Западе, то, ну да, у тебя, правда, был Советский Союз, но Советский Союз импортировал в основном автоматы Калашникова, идеологию марксизма-ленинизма. А вот сейчас, когда есть тот самый Китай, есть та самая Индия, есть глобальный юг, так ведь ведется с ними мировая война. Потому что Запад твердо намерен не превращать, вот как в свое время вмешались по поводу Сербии и устроили Первую мировую войну, чтобы защитить маленькую Сербию. Никто больше не хочет повторения этих печально известных событий, о которых я вот постараюсь на следующей неделе сделать отдельный стрим. Попробовать с помощью экономики. Вторая мировая, третья мировая экономическая война. Но, как я уже сказала, есть большая проблема с экономикой, что это очень обоюдоуже. А как там у Толкина, что, знаете, волшебство – это меч, у которого нет ножен, и если вы его берете в руки, смотреть, чтобы не порезаться. Вот экономика, она как волшебство, она сильно обоюдоострое оружие. Но, тем не менее, как я уже сказала, да, это санкции серьезные. Это санкции, которые теоретически направлены на то, чтобы вычеркнуть, ну, еще раз сказать, вычеркнуть Россию из списка успешных экономик. Она и так не может быть названа сильно успешно развивающейся экономикой, хотя напоминаю, что экономика российская в этом году подрастет или подросла, если я не ошибаюсь, где-то на 3%. Хотя, опять же, понятно, что это за счет производства танков, и это за счет того, что в Карачаево-Черкесии, где никогда отродясь никакой, какой работы не было, теперь за то, что завербовать платят 1,3 миллиона рублей одноразово, и как бы ух ты, такой прямо рост ВВП начинается. Так что в этом смысле вот во время-то войны экономика растет, а поскольку расходы на войну не превышают 6% ВВП, то это еще бабушка. Надо страна Израиль, который тоже очень много тратит на войну. И главным драйвером роста израильской экономики, собственно, практически единственным, что фантастически получается, являются на самом деле те технологии, которые головастые ребята изобретают на войне, а потом применяют в мирной жизни и делают из этого стартапы и эти компании. Так что тут вот это известная потрясающая вещь, что война может быть не только печальной вещью, но и палочкой в руке. Так что вот, возвращаясь, кстати, я даже заявила, Россия без доллара и евро. Центральный рынок подготовился и так хорошо это отыграл, что доллар до этого был по 90, а стал в день, когда все это объявили, в конце дня это было по 93. То есть в начале дня это было по 97, на всяких разных внутренних сделках, конечно, стояли какие-то очереди в, что называется, в сберкассы. Кто-то испугался, кто-то побежал, кто-то встал в очередь, у него это покупали за копейки, ему это продавали за какие-то безумные деньги. Бис как раз не увидел никаких катастрофических быстрых подвижек. Но вот и санкции будут продолжаться. Вот грохнули биржу, там через несколько месяцев, я думаю, к осени грохнут и межбанк. Это не значит, что они будут продолжаться осуществлять межбанковские расчеты, но поменять межбанк грохнут американцы. Там не глупые люди сидят, эти санкции задумывают. Они все точнее и точнее бьют, но, как я уже сказала, это оружие со страшной отдачей. И это, кстати, может быть одна из немногих, но важных причин, по которой и Европа, и США хотели бы с этим как-то заканчивать. Потому что они видят, что эта лестница эскалации не бесконечна. Например, эта лестница довести до ядерной войны, как я говорила недели две назад, это тоже вероятно. Лестница куда-то упирается. Но, скажем, эта лестница эскалации может в конечном итоге серьезно повредить доллару. А оно надо. Вот, и, собственно, эти санкции, они, конечно, являются таким важным пакетом перед тем, важным пакетом доводов давления на Путина наряду с поставками оружия Украине, которые произошли перед швейцарским саммитом, потому что Путин, видимо, как задумывал, когда он выкатывал это свое предложение. Я такое ощущение было задумано все-таки немножко на другую стратегическую ситуацию, когда перед саммитом Путин наступает, когда у него наступление в Харьковской области, когда ФАБ его выносит украинские укрепления, может быть, еще что-то там в Сумской области начинается, и саммит, который происходит в Швейцарии, ну, уже совсем совершенно комично. Ну, это получилось не совсем так, вернее, совсем не так, потому что американцы разрешили по российской территории, после чего просто вся инфраструктура, которая обеспечивала путинское наступление в Харьковской области, была вынесена в позиционирование в ПВО, и наступление на этом закончилось. И стало ясно, что если Путин снова соберется с силами, а у него тоже сил нет и куда-то полезет вперед, то на всякую хитрую, сказать, на всякие хитрые задние отверстия найдется какой-нибудь хитрый атака с винтом. И это продолжит находиться в состоянии стратегического баланса вот уже месяцев, после чего, как я уже сказала, заканчивается оружие, которое, вот те пакеты оружия, которые и Европа, и США поставили Украине. Дальше, упустически, если Украине больше ничего не поставят, откроется окно возможностей. Естественно, он сейчас делает все или чтобы завершить это стратегическое неопределенность более или менее выгодным для него миром, и шансы того, что Украине поставят оружие со словами, ну вот же Путин почти хочет договариваться, но может у него там еще надо чуть-чуть пожить, а тот вот этот Зеленский не хочет. Соответственно, ну я не знаю, стоит ли уж нам уделять времени саммиту, но я, пожалуй, действительно все-таки...
Юль, давайте перезайдем сейчас, потому что звук стал подлагивать.
Так, одну секундочку, а что я должна сделать?
Реконнект звонка на том компьютере. Или давайте я зайду сейчас.
Угу. Сейчас, извините, сейчас, господа, соответственно. А я тем временем... Да, новатенько, ну ладно. Да нет, я сама...
Но надеюсь, что стало лучше. Не знаю, не факт.
Ну, сейчас посмотрим. Вот пишите, как происходит со звуком. Значит, Александр, привязать к рублю юаню. Зачем мудрить? Юань не очень хочет, чтобы к нему привязывали рубль. Тут дело такое. Китайцам нужна дешевая валюта. Чем более дешевый будет юань, тем более выше их экспортная способность. Кроме того, понимаете, привязать рубль и вот эти сделки осуществлять зависит от Китая. А я, как я уже сказала, мне кажется, что сейчас произойдет такой большой кембрийский взрыв различных криптовалют, и уже сейчас их очень много, и люди будут... И не будет одной какой-то ведущей криптовалюты, условного биткоина, которым все будут пользоваться, а наоборот, поскольку будет конкуренция, поэтому будет очень хороший, качественный продукт. Их этих много будет, разных продуктов. Да, так вот, значит, собственно, последнее, о чем я хочу сказать, звук пунктиром. Мне пишут, пишут. По поводу саммита, конечно, послушаем, что он решит. Но по состоянию на сегодня, из того, что до нас доносится, это то, что Так, что у нас произошло, Даш? Опять что-то произошло? Вообще у нас, что ли, все кончилось? Даша?
Юль, я убрала вашу картинку и пустила картинку через другую камеру, чтобы был лучше от вас звук.
А, понятно. Да, у нас действительно не все в порядке с интернетом, но, Даш, может быть, извините, котов убрать и пустить все через другой провод?
Нет, Юля, я пустила все вам, другую картинку, все у вас сейчас нормально будет видно, и я надеюсь, что сейчас поправится звук. Картинка идет, посмотрите в трансляцию. Я с другой камеры пустила, другое соединение. Может быть, будет небольшой рассинхрон по звуку.
Да, окей, ладно, господа, не ругайте нас за рассинхрон, у нас картинка отдельно, звук отдельно. Вопросы задавайте. Ну вот, значит, по поводу саммита, я же уже говорила, что на самом деле идея была какая. На мой взгляд, была в его начале не очень здравая, как бы сказать. Потому что во время войны в обеды боя. А тут это была какая-то такая попытка пиар-замены войны, когда вот неважно, что происходит на поле боя, а мы тут все соберемся, 160 стран или сколько там, и их соберет президент Зеленский, и вот он Черчилль, лидер свободного мира. То есть получается, что даже как бы это была... Знаете, в начале войны президент Зеленский очень много выступал на разных парламентах, а теперь его как-то меньше стали приглашать. И вот было такое впечатление, что это бенефис должен быть президента Зеленского. Вот при него берут, и все 160 лидеров приедут слушать президента Зеленского, он предложит этот свой Версальский договор. А швейцарцы-то сначала согласились, когда Зеленский сказал, что давайте саммит проводить. А потом Зеленский говорит, только Россию на него не приглашайте. Но это странное, да, как бы у обеих противников ситуация не очень хорошая, и Россия еле ползает, и Украина еле ползает. Но нельзя сказать, что Россия побеждена и куда-то уползла, и, в общем, Версальский договор она явно не собирается подписывать, даже если 160 уважаемых стран предложит. Кроме того, что было в этой идее с самого начала, это была такая идея, вот давайте Украина с заменителем ООН. То есть вот есть ООН, он неповоротливый механизм, из него не хотят исключать Россию, а давайте мы сделаем такой ад-хок по случаю, соберем саммит, который будет решать накопившиеся международные вопросы, в данном случае украинский, без всяких вот этих вот международных посредников типа ООН и без всяких вот этих государств, там, всяких разных маленьких Соединенных Штатов, Китаев. Ну, то есть их тоже пригласим вместе со всеми, еще пригласим глобальный юг, который перетянем на свою сторону. И это была, как бы сказать, ну, немножко не по сеньке затея, потому что, ну, с самого начала было ясно, что там даже многие крупные страны, которые, допустим, не очень любят ООН и не очень любят Россию, отнесутся с настороженностью к идее, что любая страна, пусть даже такая замечательная, как Украина, и любой президент, пусть даже такой замечательный, как Зеленский, вот такой международный форум, решать наши проблемы, минуя, обращаясь напрямую к остальному международному сообществу, минуя тех людей, которые, благодаря которым они только и продолжают сопротивление, например, Соединенные Штаты. И дальше это развивалось от плохого к хорошему, вернее, от плохого к худшему, потому что, ну, когда стало ясно, что, в общем, 10 пунктов президента Зеленского без слез на этом саммите нельзя обсуждать, то крупные страны отваливаться. Стал отваливаться Си Цзиньпин, стал отваливаться Америка. Президент Зеленский стал настаивать, он публично к ним обращался, публично их стыдил, что, конечно, тоже не добавляло ему весу в их глазах. А, соответственно, про Байдена говорила предательство, про Си Цзиньпина сказал, что Си Цзиньпин пляшет, Китай пляшет под дудку Путина. Ну, знаете, я не знаю, кто что тут пляшет, но я бы сказала, что если кто-то под что-то пляшет, так это, конечно, Путин пляшет под дудку Китая. Потому что Китай – это, конечно, если не первая сверхдержава мира, то и не вторая. И Китай – это 1,5 миллиарда человек, и это, в общем, бог знает какой ВВП, а Путин — это петрократия, 140 миллионов человек, и вот он там в Украине возюкается и завяз под... завяз в Волчанский и не может в Очеретино пройти 8 километров, которые его отделяют от ракадной дороги, которая переезжает снабжение Донбасса. Он все не может пройти. Так что понятно, кто под чью дудку пляшет. И, в общем, как бы это такие слова, которые, ну, конечно, можно говорить блогеру, но президенту Украины, как бы сказать, а смысл в чем их говорить? Ведь смысл слов, которые говорит политик, они заключаются не в том, чтобы лайки собрать и понравиться своему собственному избирателю. Свой собственный избиратель уже знает, что Украина понад усё. А как-то повлиять на других участников международного процесса. А тут, если какое-то влияние происходит, то, скажем так, прямо не в ту сторону. И... Соответственно, да, там были какие-то феерические вещи, когда, например, Financial Times опубликовала, что администрация президента Украины распространила методичку среди своих чиновников о том, значит, ругать Байдена, что он не приедет на вот этот самый швейцарский саммит мира, что было довольно показательно, не приезд этот Байдена, потому что Байден со Зеленским на G7, они подписали договор, а Байден перед этим встречался с Зеленским в Нормандии, и вот буквально в один не задержался на 24 часа со словами: у меня елки, у меня предвыборные мероприятия, указательно умотал в указывать тем самым, что он думает об этом самом саммите. Да, там же была произведена еще очень смешная вещь. Я, конечно, как бы это сказать, я с большой симпатией отношусь к Евгении Чириковой, который у нас экологический активист, боролась за Химкинский лес, потом, значит, ее понесло в левую повестку, она писала восхищенные статьи о том, какой хороший Occupy Wall Street, она писала, она на встрече, представляете, приехала Обама встречаться с Россией. Так Евгения Чирикова, присутствующая на этой встрече от имени российской оппозиции, знаете, чего она спросила у президента Обамы? «Я надеюсь, вы не собираетесь строить ужасный трубопровод Кейстоун». Я думаю, что президент Обама, когда он в Москве на встрече с российской оппозицией услышал по нефтестоун, ну, наверное, дипломатическая практика позволила Обаме сохранить неизменное выражение лица. Так я вот к чему. Что вот когда администрация президента Зеленского стала искать, как укрепить, как поднять Обама, то стали обращаться даже к российской оппозиции. А с российской оппозицией, если вы помните, там раньше, ну, что называется, отправлять естественные потребности не садились. Кто такая российская оппозиция? Что вот есть замечательная российская оппозиция, которая уже переехала в Киев, которая раньше чем-то там в России, то ли пилила деньги с Сурковым, то ли курировала от администрации российского президента убийство Маркеловой и Бабуровой. Есть там и такой персонаж. Вот эти люди переехали в Киев, вот они там, значит, играли российской оппозиции, рассказывали, что Рашка должна быть расчленена, так сказать, только РДК, только хардкор. Вот считалось, что каждый член российской оппозиции, если он хочет заслужить прощение за свое генетическое рабство и за то, что он русский, должен присягнуть вот этим прекрасным людям, они будут ему рассказывать, как жить. Вот, и тут вдруг начали, значит, какие-то заседания в Львове, значит, какие-то приглашения российской оппозиции, и даже, в частности, госпожа Чирикова выступила с трогательной речью о том, что, значит, вот на самом деле Россия будет присутствовать на саммите, она будет присутствовать в ее Чириковой лице, она поддерживает мирный план президента Зеленского, это при том, что на самом саммите мирный план президента Зеленского не обсуждается, обсуждается только 3 из него пункта. И она, значит, вот, и вот там должна быть какая-то демонстрация, как она сказала, в столице Швейцарии, городе Цюрихе. Вообще-то столица Швейцарии, город Берн, я так. Так вот, я как раз, еще раз, я полна, там, что Чирикова замечательный человек. И это речь не о Чириковой, это речь о другом. Что вот вдумайтесь, 2 года российская интеллектуальная элита от Пугачёвы, Акунина, Навального, который призывал выйти на улицы и набить своими телами автозаки, чтобы освободить войну, была, на стороне Украины и, конечно, имплицитно на стороне президента Зеленского, который абсолютным выразителем воли Украины, украинцев и так далее. И тогда, как бы, бывшему президенту Зеленского все это было не нужно. Не нужно и не нужно, ради бога, потому что люди не навязываются. Но вот какой путь прошло эти два года, когда, значит, чтобы хоть как-то повысить престиж этого саммита, до которого не приехал Байден, до которого не приехал Си, относительно которого вот эти методички раздают, обращаются к Евгении Чириковой, она рассказывает, что вот это она поддерживает мирный план президента Зеленского. Я просто обращаю ваше внимание на то, что... Еще раз, это спич не про Евгению. Это спич про то, в каком, ну, судя по всему, отчаянном положении находилась администрация президента Зеленского накануне организации этого саммита. И вот такой уже, значит, кстати говоря, судя по всему, по поводу этому поводу почему-то очень Путин переживал. Он, судя по всему, действительно, Кремль приложил большие усилия для того, чтобы этот саммит выглядел нелепым. Откровенно говоря, самые главные усилия и самый большой результат – это ничья на поле боя, которая продолжается. И, конечно, Кремль надеялся, что саммит будет просто полностью уничтожен, потому что российские войска будут наступать в Харьковской области. И, соответственно, мы видим, что американцы тоже приложили большие усилия, именно американцы, для того, чтобы развеять надежды Путина на эту тему. Потому что и поставки оружия Украине, которые превратили эти надежды Путина перед саммитом в ничто, и те санкции, серьезные санкции, я еще раз повторяю, не надо их недооценивать, которые выкатили американцы, они показывают, что Путин тоже идет очень тяжелой вилкой. Потому что будет продолжать рассчитывать на то, чтобы воевать, то ему будет все хуже, хуже и хуже. Он будет стирать Россию дотла. Вернее, он будет, да, как бы, тут технология такая. Пока толстый похудеет, тонкий сдохнет. Тонкий Украина, толстый Россия. Вот американцы показывают Путину, что толстый похудеет. И это он перед саммитом тоже понял. И разговоры-то ведутся, переговоры-то ведутся. Я знаю, по крайней мере, от двух, я не могу назвать это переговором, это, конечно, может, имитации. Не будем даже говорить, где, как, что, чтобы не спугнуть. Но общая эта идея такая, что вот люди приехали на саммит, те, которые приехали, давайте подготовим настоящие переговоры, которые пройдут в Саудовской Аравии осенью, и которые, если к чему-то и приведут, то, конечно, не к этой безумной хотелке Путина, которая, как я повторяю, с моей точки зрения, является переговоров. И, конечно, не к границам 91-го года, а вот к остановке, к ядерной безопасности и остановке огня по линии боевого разграничения, которая, с учетом того, что я вас здесь всем повторяла, вот с учетом этой стратегии качель, если одни проседают, то им дают, если вырываются вперед, то их окорачивают, с учетом этой стратегии качели придет, к осени будет проходить приблизительно в том же или близком к этому месте. А вот, как я уже сказала, эти консультации идут по двум разным каналам минимум. А серьезные, понятно, что в любой момент, если они чем-то увенчаются, то скажут, это были консультации. Не увенчаются, то скажут, это все какая-то самодеятельность. Вот, соответственно, швейцарский саммит вот этим вот заявлением Путина, он действительно... Это хороший прием политического дзюдо, надо отдать должное. То есть тот гигантский административный ресурс, который президент Зеленский потратил на организацию этого саммита, действительно пропал в туне. А второй раз, это самое важное, да, второй раз такой ресурс уже не потратишь. То есть второй раз не будет возможно у президента Зеленского сказать, ну вот у нас первый раз не получилось, а давайте мы снова соберемся. Второй раз будет собирать кто-то другой. Или Эрдоган, или саудовцы с большой вероятностью, или за сценой, конечно, будут китайцы и американцы, это обязательно. Где-нибудь, естественно, там Путин будет где-то мой, но будет это останавливаться, если будет останавливаться, как я уже сказала, по линии боевого разграничения. Но при этом Путин оказался совсем не в выигрыше к этому саммиту, как он надеялся. Потому что и поставки оружия, и очень жесткие слова, которые прозвучали на G7 перед этим, в частности, что вот Россия отвечает за весь ущерб, который она принесла Украине, и там насчитали уже сейчас 460 миллиардов убытков. И понятно, что эти 460 миллиардов так или иначе будут заплачены. Ну, как минимум из денег, которые арестованы у Центрального банка, и давно мой с ручкой. До свидания, привет, ребята, полетели, хорошо летите. Плюс достаточно нетривиальные для российской экономики, которые, с одной стороны, как я уже сказала, в среднесрочной перспективе будет снижать свою сложность, а с другой стороны, последствия от применения этого ядерного экономического оружия для самого свободного мира, учитывая, что свободный мир находится не в лучшей спортивной форме, то тоже может быть, как и в случае с Первой мировой войной, когда все радостно потирая лапки сказали «Ота!». Но что в Первую мировую войну случилось? Первой была Россия. Она сказала... Первой была именно Россия, потому что Австро-Венгрия была не при делах. Австро-Венгрия действительно мстила за то, что с ней случилось, за то, что у нее убили кронпринца, у нее не было выхода. Первой была Россия, она сказала, о, ща мы Австро-Венгрию порежем на кусочки, еще Отаманскую империю правивые заберем. А Франция тоже сказала, о, ща мы под это дело вернем себе все, что Германия у нас отожрала в этом году. Англия сказала, о, ребята, ща мы под это дело замочим Германию. И все радостно побежали друг друга мочить. И когда пыль рассеялась, то оказалось, что они действительно все замочили друг друга. Только победителей не было. Потому что даже Англия, которая формально была победителем, по итогам Первой мировой войны оказалась потом еще и во Вторую мировую войну втянута, когда Германия брала реванш, а по итогам всего этого лишилась своей империи. Вот абсолютно все империи, которые тогда побежали друг друга мочить сразу со словами «ща мы накажем разных нехороших людей», оказались в пролете, были расчленены, были уничтожены. И вот то самое, что мы наблюдаем сейчас на Западе, который в начале 20 века колонизовал весь мир, а сейчас его колонизует страна мира, и он перед всеми виноват, и он всем должен. Это вот ровно последствия этой 30-летней гражданской войны Запада. И третий раунд этой войны, который носит экономический характер, может быть для Запада тоже, с учетом существующих трендов, достаточно разрушить. От России я, честно говоря, не знаю, потому что слишком много неясных вводных. Переходим к вопросам. Ирина Валерьевна пишет, что воевать нельзя вообще. Понимаете, Ирина Валерьевна, вот в чем дело? Дело в том, что человечество все-таки с тех пор, как существует, так и воюет. Вот оно еще государств не образовывало, а вот оно брало и воевало. И с этим тоже как-то надо считаться, потому что можно там придумать себе миф о замечательном дикаре, который никогда не воевал. Но на самом деле, как следует из тех книжек, которые посвящены войне до начала цивилизации, например, есть такая замечательная книжка Кристофера Килля. Так вот, в этих примитивных обществах количество людей, скончавшихся от войны, было гораздо больше. Не говоря же о том, что эта война велась довольно удивительным для нас способом, потому что вот сейчас война, хотя бы теоретично, трогать гражданских лиц. А вот тогда, до начала цивилизации, не просто гражданские лица трогались, а они, собственно, были основной целью войны. В том смысле, что основной целью войны было не перерезать мужчин соседнего племени или соседнего, а было заполучить женщин и детей соседнего племени и соседней деревни, и их там или обратить в рабов, или съесть, или еще каким-нибудь образом употребить. Но Но, во всяком случае, это самая сладкая начинка, до которой и люди дотягивались. И, собственно, так происходила и Троянская война, и так происходило много замечательных событий в различных эпосах, которыми мы всегда восторгались. Действительно, когда, ну, например, уже вот от Средневековья война была немножечко по-другому устроена, потому что, скажем, в Средневековье люди, рыцари, воевали между собой, и доказывали всяческое уважение. И человек, который, допустим, рыцарь осадил замок, замок сдался на милость осаждающего, люди, рыцари, их сажают за стол, им подают победителю вино. А как Петр I шел Полтавой, и вообще все это очень рыцарски и вежественно, и никто, конечно, не убивает женщин и детей, но только есть маленькая деталь, которая заключается в том, что частью рыцарской войны была так называемая шевоше. А шевоше – это что-то вроде такого маленького холокоста, когда все вокруг замка истребляется. Это было вроде экономически, потому что тебе же как-то надо наказать рыцаря, с которым ты воюешь, а ты его самого не можешь ничего с ним такого сделать, ты, наоборот, с ним вежественно обращаешься, чтобы он с тобой вежественно обращался, если он попадет к тебе в плен. Но ты уничтожил все крестьянство вокруг его замка, просто нафиг спалил, детей изнасиловал, женщин убил или наоборот. И это полностью сочетается с рыцарской этикой, это является ее частью, потому что ну, эти же люди не рыцари, это же крестьяне, это что-то вроде экономических санкций. И только вот когда начала образовываться европейская война уже там 18-19 века, как идеи стали другими, потому что к этому моменту, вообще, если хотите, можно попытаться сделать отдельный стрим о том, как относились к гражданскому населению, потому что к этому моменту уже оказалось, что те люди, что армия, главное в армии – это дисциплина, армии были многочисленные, армии были халявные. Собственно, в этот момент было изобретено понятие нации. Понятие нации означало, что ты должен служить в армии не потому, что тебе платят деньги, как раньше ты служил наемник, и не потому, что ты зарабатываешь себе славу, как какие-нибудь ахейцы воевали, а потому что ты одной нации, поэтому поди и на халяву умри. Очень популярная идея, супер популярная идея. Она оказалась такой плодотворной. Армии были очень большие. Армии были основаны на шагистике, на дисциплине. Надо было просто смирно стоять в поле, пока в тебя, в каре, пока в тебя летят ядра. И, соответственно, когда вот эта армия, она, во-первых, теряла дисциплину. И это плохо сказывалось на боеспособности. А поэтому мародеры стали не приветствоваться и даже иногда вздергиваться на виселицу. А во-вторых, соответственно, поскольку эти армии сражались в поле, то, понятное дело, что никаких городских боев не было. Соответственно, когда армия приходила в город, это был город, сдавшийся на милость победителя, как правило, это город получил себе какую-то контрибуцию или даже просто входил в новое государство, которое какой-нибудь Наполеон образовывал. И, соответственно, это были уже твои граждане, это была твоя производительная прослойка, это были те, кто тебе платил налоги и зарабатывал жизни, и зачем же как бы было их уничтожать, это все было совершенно непродуктивно. И тогда как раз вот родилась замечательная европейская мораль, которая действительно действовала весь XIX век, что мародеры – это плохо, мирное население, женщины, детей, надо поголовно беречь. Вот те нормы, которые раньше при рыцарской войне относились только к благородным леди и к прекрасным благородным дамам и их окружению, стали относиться даже к простой крестьянке. Но это, надо сказать, продолжалось недолго. Вернее, нет, это продолжалось как раз до Первой мировой войны. В Первую мировую войну произошла очень интересная вещь. В Первую мировую войну немцы... Что, Даш, у нас опять какая-то проблема?
Ну да, я бы еще перезашла, но просто сейчас проблема была двойная уже.
Вот. Ну что, тут у нас в чем проблема-то? Опять звук плывет?
Да, и звук плывет, но сейчас
звук подвисало. Вот ничего не прыгает, говорят люди. Ну извините, господа, что есть, то есть, а что нет, то нету. Вот так у нас голос Америки в Ютубе. Тем не менее, Я давно хотела это маленький спич насчет войны произнести, так что извините, я импровизирую на ходу. Продолжаю. Так вот, и дальше в начале 20 века, во время Первой мировой войны, произошла очень интересная инверсия. Она произошла при следующих обстоятельствах. Англичанам надо было убедить свой народ, английской пропаганде, свой народ, а главным образом американцев, вступить в войну, которая, в общем, им ни с какого боку не сдалась. Была война на континенте. Между собой резались Россия и Германия. Что называется, на здоровье, ребята, можно нам чашечку кофе. Но англичанам хотел оторвать... Они боялись Германии как соперника, который действительно росла с фантастической скоростью. Они, соответственно, решили, что это прекрасный способ оторвать, замочить Германию навсегда. Но надо было этому какое-то идеологическое обоснование предоставить. И тут Германия, когда она согласно собственной диспозиции шла во Францию, прошла в Бельгию. И тут английская пропаганда как с цепи сорвалась. Она стала рассказывать, как немцы, гуны не называли, зверствовали в Бельгии, как они резали там, отрезали груди монахиням, прибивали детей, и так далее, и так далее. Даже была издана специальная книжечка в Англии, которая стояла из пересказов, разговоров, доказательств вот, очевидцев, этих зверей, 1200 человек опросили англичане. Они перерезали провод, телеграфный, который вел в Америку. Поэтому американцы все, значит, читали из этой книжечки, все читали из этой пропаганды. А потом после войны оказалось, что, скажем так, оригиналы записей вот этих 1200 очевидцев просто отсутствуют. То есть так получилось, что вот эти вот зверства немцев над мирным населением, которые, ну, мягко говоря, были несколько преувеличены. Хотя, естественно, понятно, что во время войны, ну как, если тебе говорят, что изнасиловали монахиню, отрезали груди и приколотили к церкви, и вот тут этот очевидец это видел. Ну, ты же не очевидец, тебе вроде как неловко возражать, а, во-первых, ты не очевидец, а может быть, это было да, а, во-вторых, ты не знаешь, насколько это было распространено, и, ну и как ты будешь вообще возражать, как непатриотично. А вот происходила такая возгонка патриотизма, и вот эта история про мучения невинных женщин и детей, она стала оправданием войны, она стала оправданием расчленения Германии, которое фактически произошло, что, собственно, послужило пророком до Второй мировой войны и многих других несчастных бед. А потом уже, собственно, во время Второй мировой войны, когда оказалось, что проблема с Испанией, я напоминаю, что премьер-министр Англии, Черчилль. А, кстати говоря, да, о мирном-то населении. Так вот, дело в том, что когда Первая мировая война заканчивалась, то Германия одно время уже подписала прекращение войны, но она не подписывала мирного договора. Она очень надеялась, что мирный договор будет подписан согласно пунктам, которые выдвинул президент Вильсон. Это было 14 пунктов за все хорошее против всего плохого. Из аннексии и контрибуции. Прямо как у Ленина. И пока, значит, Германия не подписывала мир, ее морили голодом, и всего в Германии 750 тысяч жителей и стариков, то есть не воюющих, тогда умерло приблизительно по подсчетам от голода. Но их никто в женщин и детях не считал. Вот только несчастные жертвы Бельгии, которых уничтожили гунны. А когда началась Вторая мировая война, то напомню, что англичане, воздушный флот, который бомбил германские города. А немцы тоже, конечно, бомбили англичан и очень серьезно бомбили. Было очень много гражданских жертв. Но Черчилль просто это поднял на новый уровень, потому что это была стратегия. Стратегия тотального разрушения германских городов. И, естественно, именно мирного населения в том смысле, что какое это мирное население, но оно, во-первых, отвечает за гибель. А во-вторых, чем больше мы его уничтожим, тем больше будет деморализация, и тем больше будет работать меньше людей на военных заводах. Причем, что интересно, что бомбили англичане, как правило, именно рабочие кварталы. Почему? Потому что там выше плотность населения. то, ну, как бы у вас маленькая продуктивность в смысле смертности, а если вы бомбите рабочие кварталы, у вас большая продуктивность. А другое дело, что это не всегда получалось, потому что на самом деле в это время было очень тяжело прицеливаться. Кстати, об этой английской войне в воздухе есть прекрасный, потрясающий цикл у Марка Солонина. Идите на его канал, там лучше, чем я излагаю. Но это я... Что вот... Вот эти вот самые женщины и дети, они стали как дышло. Вроде как все были очень моральные, но только женщины и детей вынимали из чулана и на тряпку наворачивали, только когда надо было сделать что-то иногда очень не очень хорошее. И вот сейчас, когда нам CNN пишет после освобождения заложников израильских, что, ах, батюшки, сколько перестреляли при этом нехорошая какая-то израильская военщина, замечательное мирное население Газы, мужского с автоматами в руках бросилось обратно этих заложников отбивать, то как бы это уже превратилось в свою противоположность. И я думаю, что очень многое, очень сочувственно относились к западным идеям терпимости, вообще к идее демократии, ко всему. А в 91-м году просто вот считали, что вот кончился тоталитарный совок, и слава богу, там Россия стала демократической, и весь мир стал демократическим, как он об этом писал Фукуяма. Они смотрят на это квадратными глазами и понимают, что, в принципе, CNN способна превратить как бы любую мерзость в подвиг, любой подвиг в мерзость. И вот я могу честно сказать, что меня в последнее время беспокоит вот то, что, с одной стороны, это когда же, когда там Путин пошел агрессией на Украину. Вроде как бы было, но страшно, странно задумываться. Да, вот это Украина. Путин, у нее пошел агрессия. Это не спровоцировано. Вообще обсуждать нечего. То как-то это, вспоминая историю человечества и вспоминая историю того, как использовались и выворачивались разные моральные рамки и как создавались и конструировались нарративы, то ты становишься все больше пессимистом. Не могу этого отрицать. Это правда. Так, одну секундочку. Кто у меня есть еще за вопросы? Так, вот меня серебряные нити спрашивают. Даша, могу на почту написать, узнать, как стрим происходит, может, подскажу чего? Уважаемая серебряная нить, к сожалению, вы ничего не подскажете, потому что мы сами все это знаем достоверно. У нас иногда бывает не очень хороший интернет, как вот сейчас. В принципе, у нас даже специально есть параллельный Starlink. Если что, мы можем на него переключиться. То есть, если будет совсем плохо, то даже просто переключиться на Starlink, который сейчас занят тем, что показывает кота галстука. Кстати, вот, пожалуйста, на него любуйтесь. А может, нам даже еще кошку Дусю принесут обратно и тоже положат коту галстук.
Нет, Starlink показывает Юлю и вас, и котов, и все на свете. Мы единственное, сейчас все изображения идет через Starlink. Но
Все изображение идет
он
через
иногда
Starlink.
зависает просто.
Да, потому что, к сожалению, Starlink тоже не идеален, там спутники крутятся, и если показывать через Starlink, то всегда у тебя будут происходить некоторые сбои. А правильно я через обычного провайдера, а изображение через Starlink? Даша?
Да, совершенно верно, именно так.
Да. Вот поэтому, вот серебряные дети, спасибо большое, но это вещь, которую, ну, просто у нас нет возможности провести оптоволоконный кабель в студию, и поэтому как бы вы нам тоже в этом не поможете. Мы знаем, что мы можем сделать. Знаете, есть известная история про европейских политиков, которые прекрасно знают, какие законы надо принимать, но не знают, как при этом выиграть выборы. А вот мы прекрасно знаем, что нам надо сделать, но мы не можем делать, поэтому извините, ради бога. Мне Виктория пишет про древнюю столицу Извон. Спасибо, хоть как-то отвлекает от действительности. Виктория, вам огромное спасибо. Спасибо. Я, кстати, на вашим слушателям рекомендую, потому что вы знаете, как я люблю случаи, когда можно вот уже тем отвлечься от современности, посмотреть. Я не очень люблю это слово пропаганда применительно к древности, но для краткости я скажу, как была устроена пропаганда, потому что Библия – это совершенно потрясающая вещь, в которой есть очень много разных нарративов, которые в свое время были политически актуальными. И так же, как современные политически актуальные нарративы, они, скажем, многое чего перевирали. А причем не так вот, знаете, просто выдумывали из воздуха, а именно передергивали. И иногда, настолько хорошо написано в Библии, что иногда у нас с помощью археологии и различных противоречивых друг другу нарративов можно кое-что совпоставить, и, например, понять, почему город Гаваон, который вообще в Библии объявляется, ну, просто на щадиями ада, вообще жители Гаваона не евреи объявляются. Они евреев и рассказали им, что они из какой-то далекой земли и заключили с ними союз, и поэтому их не уничтожили. И как-то так, с другой стороны, оказывается, что под городом Гаваоном была та самая большая высота, Хабама Хагедула, на которой и стоял, собственно, камень, изображающий Яхве, до того, как жрецы с этой высоты переехали в Иерусалим и стали некими иными, как жрецами Цадока, первосвященника царя Соломона. И вот это очень интересно. Как же так получается, что одни части Библии утверждают, что там была самая большая, то есть самый центральный вообще, до Иерусалима всякого места. А другие говорят, что это, вообще-то это эти гаванитяне, они не евреи, они люди, со свету сжить. И вот это, естественно, я пользуюсь тем, что говорит Исраэль Финкенштейн, тем, что пишет Надав Наман. Почитайте, послушайте. Это действительно очень интересно, но to cut long story short, спойлер, Гаваон, древняя столица царства Саула, предшественника царя Давида. Ну, насколько в этот момент вообще существовало царство Израиля, это такой дебатируемый вопрос, но вот то, что существовало, имело столицу в Гаваоне. Так, вопрос, скажите, Алла мне задает замечательный вопрос. Скажите, насколько сильна и долговечна власть в Китае, грозит ли Китае, не повлечет ли это дестабилизации и военной конфронтации с соседями? Значит, Алла, смотрите, по этому поводу я хочу сказать две фундаментальные вещи, прежде чем я перейду к Си. Тот же самый 91-й год. В 91-м году всем казалось, мир, дружба, жвачка. С одной стороны, есть тоталитаризм. Тоталитаризм, отсутствие выборов и командная экономика. А с другой стороны, есть демократия и рынок, и демократия. И рынок, как раз экономика расцветает. Вот последние 30 лет полностью, скажем так, примитивное суждение, потому что оказалось, что в демократических странах, наоборот, не совсем расцветает рыночная экономика, она начинает довольно сильно угнетаться. Нет, есть исключения, но типа Израиля, есть Соединенных Штатов Америки, ну и там есть, особенно в Соединенных Штатах Америки, облачки на горизонте, потому что появляется большое количество групп населения, которые в полном соответствии с, ну, как бы экономическим разумным поведением говорят, а зачем нам работать, если мы скажем, что мы жертвы, нам все должны. Поскольку мы голосуем, мы придем и проголосуем за того политика, который будет рассказывать нам, что мы жертва. А этот политик что нам будет делать? Этот политик нам будет нарезать куски пирога, которые заработали другие. Это не совсем социализм, потому что социализм всегда все обобществлял, и тогда, как в Сахаре, начинало не хватать песка. А это не совсем социализм. Это такой, как бы сказать, грифтерский социализм, паразит-социализм. А когда люди понимают, что ну, кто-то должен работать, какой-то Илон Маск должен существовать, чтобы с него кормиться. Но они при этом этому Илону Маску объяснят, что он желто-земляной червяк, что он капиталист, что он нехорош, жизнь кается перед теми, кто не такой успешный. И, в общем, оказывается, что когда те, кто успешный, те жертвы, и они жертвы уже потому, что у них нет денег. Зарабатывать, я просто вместо этого хотят их откуда-то сосать, это не важно. Они же избиратели. Поскольку их больше, их заведомо больше, тех, кто у них есть, и их становится все больше и больше, то они это законом больших чисел докажут на выборах. Я уже, это происходит даже в развитых странах, а что происходит в Африке, ну, мы и без того в основном знаем. И вот мы видим, что в развитых странах, да, плюс, ну, скажем так, иногда даже очень успешная демократия начнется между собой, Ну вот, например, мы в Израиле видим, что, слушайте, я не знаю, у многих израильских политиков Хамас явно не первый враг. Первый враг Нетаньяху. Хоть трава не расти, а вот Нетаньяху сожрать, это просто вот. И это затрудняет, естественно, некоторое принимание оптимальных решений, особенно во время войны. Так вот, и мы видим, что вместо этого авторитарное правительство, в первую очередь Китай, но до этого там было очень много стран Юга, не Россия, ну хотя до определенной степени не Россия, российская, отдельная экономика, российский кейс, потому что, ну, конечно, мягко говоря, Путин не значит. Так вот, они, наоборот, показывают успешный экономический рост, гигантский экономический рост, ровно потому, что у них нет людей, которые приходят и говорят: нам должны, и мы сейчас за это проголосуем. И они имеют возможность нам не вести самоубийственной политики, типа той, которую ведут европейские политики, у которых уже слишком много стало мигрантов, чтобы перед ними не заискивать, и они ищут их голоса, и, соответственно, там начинается то, что мы видели при выборах в Европарламент, когда одна часть Европы говорит: нифига себе, да, нет, мы тут всем должны. А другая часть Европы говорит: да, вы всем должны, и мы будем за это голосовать. И Европа стагнирует, а те бедные страны, которые были демократами, например, извините, Украина, там образуются гигантские какие-то прослойки олигархов, которые собачатся между собой, всех покупают, а потом все крадут. А страны, которые, там, как Китай, всего этого лишены, они развиваются гораздо быстрее, и мы это просто видим собственными глазами. И лет 20 назад была очень, 10 еще даже назад была популярна очень теория, что вот сейчас китайская буржуазия, она как проснется, она как потребует демократии. Я всегда думала, что китайская буржуазия, но если она не совсем сошла с ума, никакой демократии она не будет требовать, потому что как придет какой-нибудь новый Мао Цзэдун, называется Бо Силай, кстати, он даже рвался к власти, ту самую демократию помножить на ноль и эту самую и все ее богатства раздаст, и опять ни у кого ничего не будет, но у всех будет равный кусок ничего. Но, собственно, все это тогда было в немножко другой ситуации. Китай был то, что можно назвать классификацией Аристотеля аристократический или расправление. Напоминаю вообще, что вот Аристотель, он считал, что есть 6 видов правления. Есть, когда правит один, и тогда, если это хороший человек, это монарх, а если это плохой человек, это тиран. Вот, кстати, в этом смысле, в этом в России тирания. В чистом виде никакой России монархии нету, по классификации Аристотеля в ней тирания. Не очень удачный правитель. Есть, когда правят небольшое количество людей, и тогда, если это хорошие люди, это аристократия, а если это не очень хорошие люди, не очень качественные люди, тогда это олигархия. И, соответственно, есть, когда правит народ, причем, опять же, народ может быть хороший, и тогда это демократия. А народ может быть плохого качества, тогда это охлократия, власть толпы. Ну, собственно, понятно, что насчет хорошего или плохого качества это такое несколько субъективное суждение. И вот в этом смысле в Китае была в чистом виде аристократия, потому что, с одной стороны, правила коммунистическая партия, но, с другой стороны, во-первых, это была власть многих. Там были группы, кланы, которые навешивали друг друга. И вообще лозунг Китая был такой, что заимствуем все преимущества демократии без заимствования ее недостатков. В частности, это заимствование преимуществ демократии включало в себя 10 раз в 10 лет ротацию верховного главы. Соответственно, вот так ушел Ху Цзиньтао, так ушел перед этим, естественно, Дэн Сяопин, а Си Цзиньпин решил не уходить. Это тоже вечная проблема таких режимов, когда они говорят: а я что, рыжий, что ли? Я лучше останусь. Без меня все пропадет. Ну как вы тут будете без меня? Я это и есть Китай. Ну, так вот, там было еще много других заморочек, которые очень интересных, которых Китай устроил. Например, напоминаю, что в Китае губернаторы поощрялись, если у них в провинции был устойчивый экономический рост. Потом это стало дифференцироваться, потом там стали смотреть на показатели, почему именно растет. Но, соответственно, вот в России, наоборот, кстати, обратите внимание, в России всегда, к сожалению, было наоборот, потому что с того момента, когда Путин централизовал российский бюджет и большую часть и большую часть налогов, большую часть денег губернаторы получали из трансфертов, из федерального бюджета, то они потеряли не просто желание что-нибудь развивать внутри своей области, а это желание что-нибудь развивать приводило к тому, что они деньги из федерального бюджета теряли. Вот у меня был приятель, который что-то хотел построить в Северной Осетии, немаленькое, скажем так, предприятие, и просто президент тогдашней Северной Осетии ему сказал: а нафига нам твое предприятие? Как нафига? На рабочие места, деньги, налоги. А вот ты все деньги, которые сказал президент, твое предприятие заработает, на все эти деньги у меня уменьшатся трансферты из федерального бюджета. Так нафига мне париться? И так предприятие, естественно, и не было построено. Вот в Китае было наоборот. А в Китае было еще несколько очень интересных вещей. Например, вот знаменитое китайское агентство Синьхуа, которое считается агентством новостей, естественно, является агентством новостей, оно внутри Китая выполняет еще другую очень важную функцию. Человек, который возглавляет Синьхуа в данном регионе, это на самом деле второй по значению человек после губернатора, потому что это как раз тот человек, который стучит в центр, правильно или неправильно губернатор действует. И он, как правило, стучит в разные болевые точки. Он видит, что как бы не то или плохое происходит в данной провинции. И он вот те вещи, которые очень часто на Западе становятся поводом для публичного скандала, ну, там, не знаю, там, представитель власти задавил бедного крестьянина на дороге. Или у крестьян стали выкупать землю под крупный завод и выкупили за слишком маленькую цену, и крестьяне устроили демонстрацию. Вот все эти болевые точки, вместо того, чтобы остановиться непосредственно поводом публичного обсуждения, как это бывает в демократиях, да, представитель Синьхуа пишет донос, он уходит в центр, там смотрят, реагировать или не реагировать, и иногда решают устроить публичную форку. Тогда вот дается старт публичной кампании, и эта публичная кампания является такой формой обратной связи. И это тоже очень важно, потому что одна из вещей, которые, вот, если говорить о том, что плохого в России очень устроено, вот одна из самых страшных вещей, которая в путинской системе власти. Это не просто полное отсутствие обратной связи, а нарочитое отсутствие обратной связи. Потому что если в Китае, скажем, начнут выкупать землю у крестьян, бедных, по низкой цене и их прессовать, а крестьяне возмутятся и, скажем, устроят митинг, то, скорее всего, власть к этому прислушается и воткнет тем, кто выкупал, по самое не болуй. То есть будет обратная связь. А если в России кто-нибудь что-нибудь устроит митинг хотя бы по самой локальной проблеме, то организаторам митинга оторвут головы, а тем людям, которые против них совершают преступления, их просто повысят. Вот это вот просто простой пример, как реагирует Путин, если приходит сигнал о том, что что-то сильно не то. Ну вот, например, что самое страшное произошло, одна из самых страшных вещей произошла на войне. Буча. Путину оказалось, что российские войска устроили деревню Сангми. Вместо того, чтобы сказать, ща мы разберемся и накажем, и больше такого не будет, кстати, обратите внимание, что количество жертв гражданского населения в Украине по сравнению даже с теми войнами, которые ведет США в Ираке, очень низкое. То есть, судя по всему, урок Бучи внутри российским руководством был как-то переработан. Они, видимо, какие-то после этого приказания тихие издали. Но вместо того, чтобы это просто сделать громко, они какой послали сигнал? Другой. Они сказали, ничего этого не было. Это все украинцы придумали. И еще этой 64-й части, которая все это устроила, в том числе дали название гвардейской. То есть они потом, как я уже сказала, может быть, где-то там как-то исправлялись, судя по тем цифрам потерь, которые, соотношения, которые мы видим. Но публично они послали совсем другой сигнал. Типа, ребята, гуляйте как в Буче, вам ничего за это не будет, вам только сделают гвардейскую часть. Вот это абсолютно ужаснейшая черта режима Путина, которая, мне кажется, собственно, вот она, кстати, в том числе и привела к его чудовищным военным неудачам в начале этой войны, потому что когда у вас система обратной связи устроена таким образом, то получается, что тот человек, который докладывает правду, что что-то плохо, он получает понижение и по шапке, а тот человек, который докладывает вранье, что все хорошо, он получает повышение. Естественно, у вас все докладывают вранье, что все очень хорошо, и потом это кончается так, как это кончилось у Путина с его попыткой взять Киев за 3 дня. Но после этого, ну, еще раз повторяю, он, судя по всему, многое чего перестроил. Но тихо, не говоря. А вот у китайцев это очень сильная система обратной связи, всегда действовала, хотя она действовала совершенно недемократическими способами. Так вот, это я к тому, что сейчас очень многие из этих вещей закончились, потому что когда у вас кончается аристократия и начинается, как сказал замечательный китаец Абуев, более привычное для Китая правление, а именно императорский двор, то у вас, соответственно, просто считайте на самом деле, что в Китае произошел, но я не могу назвать государственный переворот, потому что это не государственный переворот, но произошло изменение общественного строя. А при этом, опять-таки, мы можем заметить, и видите, вот я сегодня один камень в огород демократии кидаю за другой. А вот есть, например, такая замечательная страна Дубай, которая за 30 лет, ну, превратила себя в нечто неимоверное. Ну, даже мне стыдно сказать, но тут, если мы спросим, как 30 лет эволюционировал Израиль, и как 30 лет эволюционировал Дубай, то мы просто видим, что, ну, Дубай делает фантастические успехи, и Дубай как раз отрасли, и Дубай не лезет в подушу своим подданным со словом, что там насчет diversity, equity and inclusion. И Дубай не терпит никаких исламистских проповедников. Это вам не Франция, это вам не Англия, где эти ребята выигрывают выборы и потом публично объясняют, как они будут вводить шариат, и как они всех этих неверных обратят в рабство и присвоят им статус дхими. В Дубае такой штуки не пройдет. Там тебе просто немедленно голову оторвут за это. Это к вопросу. В чем разница между Дубаем и, скажем, теми мусульманскими странами, которые по уши сидят в тюрьме? Причем просто в Дубае монархия, в тех мусульманских странах, которые по уши сидят в тюрьме, ну, скажешь, что в них демократии нет, но в них власть толпы. И в них, несомненно, диктатор вынужден, поскольку он нелегитимен, прислушиваться к толпе. Вот. И, к сожалению, вот все, что мы видим за последние 30 лет, оно опровергает вот ту историю, с которой происходило преобразование советского, происходил распад Советского Союза со словами, что если совок – это плохо, если выборов нет – это плохо, а если выборы есть, и выборы есть всеобщее избирательное право, то это хорошо, потому что если уж есть избирательное право, то оно может быть всеобщим. Я уже много раз говорила, что на самом деле из этой квадратуры круга есть некий теоретический выход, который заключается в том, что избирательное право – это очень хорошая вещь, но никто не сказал, что оно должно быть всеобщим. Вот в тот момент, когда Европа действительно развивалась, и когда в Европе был тот самый закон, и когда в ней не было никаких санкций, комплаенс, вот всех вот этих вот историй из замка Кафки, тогда Европа не... Но тогда, например, Великобритания, она была парламентской монархией, и люди, которые избирались в парламент, да, они обладали, как правило, тем или иным имущественным цензом. И на то в Соединенных Штатах, в разных штатах тоже был мощный ценз, в некоторых он дожил до 1960-х годов благополучно. И вы знаете, очень неплохие государства построили люди, у которых были выборы, сопровождающиеся имущественным цензом. Потому что когда у вас выборы сопровождаются имущественным цензом, то, соответственно, оказывается, что те люди, которые у вас приходят на... Дело не в том, глупые они или умные. Это вот не надо думать, что надо вот просто, знаете, сделать какую-то такую систему, где будут голосовать только умные. И, конечно, не получится, потому что это еще как определить. Да еще и умные, знаете, они бывают, у них у умных иногда бывают странные идеи. А вот где будут голосовать только налогоплательщики, можно. Потому что если ты налогоплательщик, ты о чем думаешь? Чтобы тебе государство побольше налогов не сожрало. А если ты, извините, люмпен, и профессиональная жертва, которые все должны. О чем ты думаешь? Чтобы тебе государство побольше чужих налогов украло и тебе дало. Как говорила по этому поводу Маргарет Тэтчер, единственная проблема у социализма, что чужие деньги рано или поздно кончаются. Вот, поэтому вот насколько сильна и долговечна власть, меня спрашивает Алла, я не знаю, но я хочу обратить ваше внимание, что, я думаю, абсолютное большинство китайского производительного населения в тех издержках этой власти, ну, включая там, например, долговременное исчезновение Джека Ма, многие другие неприятные вещи, скажет, ребята, мы лучше это самое с императором Си, чем у нас будет, как, чем у нас будут какие-то там странные толпы ходить по улицам и как во время культурной революции отменять всех, кто богаче их. Вот. А не повлечет ли это дестабилизации и военной конфронтации с соседями? Да, несомненно, что у Си Цзиньпина в кармане есть там шикарная карта, которая заключается в том, что если у него все будет плохо, он всегда может сожрать Тайвань и сказать, вот зато я восстановил исторические границы, а если у нас есть теперь какие-то экономические трудности, это все из-за проклятых Соединенных Штатов, какие-то санкции. И, как я уже сказала, все больше являюсь скептиком к нынешнему международному порядку вещей, когда конфликты, которые иногда значит, того ни сего на того напал, хотя очень часто одновременно с желанием правителя как-то решить внутренние проблемы или изжить свои собственные представления, как это там, о боевых комарах НАТО, которые ему угрожают. Так вот, когда вот эти конфликты или замораживаются, что ввергает обе стороны конфликта на самом деле дальше там, в плохое состояние. Или, например, там, как в случае Украины и России, там, бедную Украину держат на оружие, потому что если не подписать соглашение о перемирии, то Путин ее захватит и устроит, ну, если не Бучу, то понятно, что Буч будет больше. А с другой стороны, там, то количество людей, которые при этом тратятся в Украине, оно... Ну как, просто иногда думаешь, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, потому что вот в результате всего этого лужейного вилфера, что от Украины-то останется к тому моменту, когда не что-то будет подписано, а когда война будет остановлена. Сандра мне пишет, Йеменская война 10 лет идет, неблистательные саудиты, неразумные эмиратцы не в состоянии до бардака остановить. Слушайте, неблистательные. У саудитов, извините, самих тараканов вполне хватает, хотя ныне, ну да, он выглядит значительно более разумным, чем первое поколение саудовских монархов, который думал только об одном, как купить золотой унитаз и как поставить этот золотой унитаз в свой личный самолет. А самолет был нужен потому, что дорог в стране не было, потому что дороги – это для всех, а самолет можно купить для себя. Ирина Сорокина, Юля, очень люблю ваши эфиры. Ирина, взаимно. Значит, вот тут у нас кто-то понял проблемы со звуком. Еще раз, проблемы со звуком не имеют отношения сегодня к микрофону, отношения к интернету. Океания и Евразия. Вот опять мне пишут, Даша, был бы интернет плохой, лагала бы и картинка. Каналы разные, поэтому картинка не лагает. А, кстати, она иногда лагает, потому что это Starlink. Так. Сеховцы пишут, человек птенцы веника слушать невозможно. Только не слушайте, слушайте, что же мыши давили кактус, плакали, но ели кактус. Ирина пишет, денег дадут, оружие, снаряды тоже, а люди, люди-то кончаются. Ирина Варенина, вот что об этом говорила, есть невозобновляемый ресурс. Понятное дело, что у Путина тоже с этим ресурсом не очень хорошо, хотя вот как у нас Белковский предположил остроумно, что одна из основных переговоров, которые велись с талибами на самом деле, они были, ну мы-то все думали по простоте, что талибы будут экспортировать тот свой экспортный товар, который у них растет в горах Афганистана в большом количестве, и заменят аргентинский маршрут. Помните, когда в Аргентине попались с кокаином, ну, правда, там немножко другая субстанция, но попались с кокаином чемоданы, и там все это накрылось медным тазом. Но вот Станислав Белковский предположил очень остроумно, что главным экспортным товаром талибов станут сами талибы, то есть афганцы, потому что, ну, что умеют афганцы? Воевать. А вот афганцы на украинском фронте, я думаю, это будет стоить дешевле, чем жители Карачаева-Черкесии, которым уже платят 1 300 000 одних подъемных. И представляете, какая злая ирония. Запад, ну, вот Соединенные Штаты Америки в свое время вооружали, правда, не талибов, а маджахедов, их предшественников, но тем не менее они их вооружали, они дали им стингеры, которые потом с трудом выкупали обратно, потому что очень боялись, что какой-нибудь из этих стингеров свой американский авиалайнер подобьет. Но вот тем не менее они, и это просто полностью изменило ход войны в Афганистане, потому что Советский Союз господствовал в воздухе, и тут вдруг прилетает стингер. И понимаете, кстати, вот какое дело. Вот советская война в Афганистане была абсолютно несправедливой агрессией. Ну что там Брежнев в Афганистане-то забыл? А скажите, пожалуйста, вот Афганистан выиграл эту войну, даже Советский Союз развалился. Как вам Афганистан? Хорошо в нем жить? Что дальше происходит? Это, кстати, к вопросу о ситуации, когда, в данном случае, конечно, афганцы были важны для Соединенных Штатов как инструмент прокси-войны и поражения Советскому Союзу, и там никто особенно не разбирал, кого финансируют, Бен Ладена, не Бен Ладена. О, ты хочешь воевать против Шурави? Отлично, пошел, да, вперед. А вот тебе стингер. А это к тому, что я как раз не хочу сказать, что Украину используют в качестве инструмента, в том, что, ну, это же Путин напал. Мы же как бы не будем тут рассказывать, что, значит, с территории Украины летели боевые комары. Но тем не менее, вот если вспомнить вот эту логику Байдена, которую он рассказал в своем интервью, что с 1812 года Россия нависала над Европой, и вот теперь что-то можно поделать, то действительно вот в этой части Украина является инструментом. А что происходит с инструментом, мы видели в случае Афганистана. Так. Сашко пишет, что у Зеленского международный авторитет растет в отличие от Путина. Ну, слушайте, пользоваться международным авторитетом по сравнению с Путиным, это, как бы это вам сказать, невелика задача. Потому что международный авторитет ниже, чем у Путина после начатой им войны, иметь сложно. Но все-таки я бы сказала, Сашко, что международный авторитет президента Зеленского сейчас не очень высок, и это просто было видно по высказываниям самого президента Зеленского, потому что, ну, если у тебя высокий международный авторитет, то вряд ли перед ключевым саммитом, который ты сам же и организовал, там надо бы, например, к таким термоядерным заявлениям, как кто-то Си танцует под дудку Путина, Байден предает Украину, к вот методичкам о том, что Байден неправильно делает, что не едет на саммит, раздаваемом в своей акции. И, в общем, да, по саммиту швейцарскому мы видим, что есть очень серьезные саммиты, о которых я уже говорила. Да? Главная проблема президента Зеленского заключается в том, что в тот момент, когда боевые действия останавливаются, в действие вступает Конституция Украины, назначаются выборы, после чего президент Зеленский вряд ли эти выборы выигрывает, потому что Украина страна, как бы так сказать, с отложенным демократическим спросом. И просто со всех сторон президента Зеленского начинают раздирать на куски. Одни со словами, что ты недостаточный патриот, там, третьи со словами, вот стамбульские соглашения были гораздо лучше, мы не потеряли того-то и того-то. Четвертые просто приходят и говорят, а за что погибли десятки тысяч убитых. Плюс, значит, вспоминают еще там всякие разные вещи, связанные с нецелевым тратой денег, не самим Зеленским. Но ведь он руководит страной в этот момент и отвечает за это, потому что, извините, пожалуйста, вот тут я видела сообщение, что 20 миллиардов, если я не ошибаюсь, 500 миллионов долларов было украдено уже официально, а это расследуют украинские правовые строительства и укрепления только на Харьковщине. Напоминаю, это получается сколько? Это 500 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Вот пакет помощи, который только что получил президент Зеленский от США составляет 250 миллионов долларов, то есть два пакета такой помощи украдено. И, конечно, ну, он украл. Да, вот это, штаны-то не Путин наложил, начал, но деньги-то на укрепление украл кто-то другой, не Путин и не Пушкин, и даже не Тредьяковский. А вот, так что я думаю, что вот это представление о том, что президент Зеленский является одним из главных препятствий, не только Путин, для того, чтобы остановить войну, а потому что пока война едет, он находится у власти, и вот это вот на этом очень удобно ехать, границы 91-го года, не забудем, не простим, не позволим, только... А пока нет границ 91-го года, я, президент Зеленский, не могу бросить кормило государства, иначе оно сверзится в бездну. И вот, ну, не думайте, что это незаметно. Раз Латынин Арестович запели одну песню на тему санкций последних дней, то походу американцы не прогадали. Не совсем понимаю. Да, Геннадий пишет, Латынина лучше, я отписался от НАКИ и многих других, они превратились в украинскую пропаганду, я из РФ. Геннадий, я очень внимательно слушаю Майкла НАКИ, я считаю, что это один из наших лучших журналистов, который освещает войну вместе с Русланом Левиевым. У НАКИ свои взгляды, как вы можете заметить, действительно, наши взгляды сейчас не... Но, честно говоря, вот Геннадий, можно вот спасибо вам, гигантское вам спасибо за эти слова, но понимаете, в чем дело? Вот этот синдром меня немножко пугает, что даже если человек, да, вот фреймворк, в котором говорит человек, вы не согласны с ним, но если он дает классную информацию, но вы его послушаете, вы тогда услышите что-то новое. И каждый раз, когда вам говорят те вещи, с которыми вы не согласны, есть же два способа слушать вещи, с которыми вы не согласны. Один способ, вот он, козел, говорит всем, что я не согласен, я не хочу его слушать, я буду слушать только того, с кем я согласен. А другой, а может, я не прав? Давайте-ка у меня, вот зачем нам два глаза должны, вот зачем людям даны два глаза? Одного бы хватило. Ответ заключается в том, что так у нас образуется объемное зрение. Но именно поэтому, вот я, например, правая. Но, понимаете, если бы из мира исчезли левые, ну, мир бы многое потерял. В обществе должна быть перифония. В информационном пространстве тоже. А и я Майкла слушаю с удовольствием, хотя, да, я не совсем всегда с ним согласна. Вальдемар пишет, я думаю, Путин выкатил свой план, на конференции примут план Зеленского. На конференции не примут план Зеленского, потому что, еще раз повторяю, план Зеленского на конференции не рассматривается. Уже перед началом конференции было известно, что из 10 пунктов плана Зеленского на ней будут рассматриваться только 3, и были неформальные утечки о том, что в итоговом коммюнике не будет пункта о признании территориальной целостности Украины. А дальше вы пишете, в конечном итоге сойдутся на золотой середине. Золотая середина – корейский вариант. О, Вальдемар, вы совершенно правы. Мой Евгений, президент Швейцарии Виола Амхерца заявила, что без России договориться об остановке войны немыслимо. На текущем саммите не будет окончательного взаимопонимания. Это вопрос будущих встреч. Я говорю, что одна такая встреча планируется в Саудовской Аравии где-то осенью. Арестовича пишет мне, вытянем Баумейстер и Вахштайн, поставили всех на место, сразу видно стало, кто образованный и думающий. Да, Андрей Баумейстер, это я вам рекомендую, кстати, слушать Андрея Баумейстера и слушать, естественно, Вахштайна, который у нас есть на канале, совершенно потрясающий. А не поленитесь, последний эфир Андрея Баумейстера у Евгения Киселева, он, на мой взгляд, совершенно потрясающий. Думаю, что... Так... Казался ехать на саммит и глава Готьериш, который пришлет представителя. Также вместо Папы Римского прибудет кардинал-дипломат из Ватикана. Евгений мне пишет. Ну, слушайте, насчет Папы Римского мы все помним удачную кампанию украинской пропаганды по, значит, отмену Папы Римского. И, значит, его белая камелавка изображалась в виде белого флага. Значит, кто-то там его... Ну, вот чего можно сделать? Отменить Папы Римского? А! Я забыла рассказать вам, конечно, совершенно потрясающую историю. Извините уж, коль скоро мы заговорили о пропагандистах, потому что я много раз говорила, что пропагандисты с обеих сторон, они работают на самом деле только на себя. Они работают на повышение своего престижа, они работают на повышение своего статуса, и поэтому я категорически не согласна с известным тезисом о том, что Израиль проиграл информационную войну, потому что как только вы начинаете вести информационную войну, это значит, что вы обзаводитесь пропагандистами. Точно так же, как если, условно говоря, вы начинаете там, я не знаю, кампанию по приему беженцев из несчастных мусульманских стран, вы обзаводитесь чем? Комиссией по приему беженцев. А после чего пропагандисты начинают работать на себя. И вот случай, который меня просто совершенно потряс. Я забыла, кто эти грандиозные люди, но это какое-то украинское НКО, которое, вы будете смеяться, ни много ни меньше составило список американских политиков, врагов украинского народа. Я об этом узнала из Твиттера, когда кто-то из этих американских политиков, не то сенатор, не то конгрессмен, кто-то с квадратными глазами опубликован, говорит, я теперь на украинском kill list. И действительно, список есть. Они очень долго его там расследовали, они там проанализировали гигантское количество высказываний. Там, естественно, все, от экс-президента Трампа, да вы будете смеяться, Окасио-Кортес. Дальше, значит, если я не ошибаюсь, там то ли в Конгресс, то ли в Сенат внесли законопроект о том, что а это НКО еще получает американское финансирование. То есть я, когда увидела этот список, я была абсолютно потрясена, потому что вот всем известно, что ненавидят американцы. Американцы ненавидят, когда кто-нибудь из их клиентов, или тем более противников, или клиентов, вмешивается в их внутренние американские дела. Это вам не российскую оппозицию отменять. Это просто вспомним, как 2,5 поста в Фейсбуке, которые были заказаны Пригожиным, привели к гигантским санкциям и к скандалу с типа вмешательством в американские выборы. Хотя хотел бы Путин вмешаться в американские выборы, это не отросло, чем вмешиваются. Так вот, не получилось у него вмешаться, он очень хотел. Но по сравнению с теми миллиардами, которые тратят на эти выборы сами американцы, там, да, там те жалкие 3 копейки, которые потратила Россия, да еще и разворовали по дороге, они, конечно, сильно погоды не сделали. Но, тем не менее, американцев возмутил сам факт. И вот, значит, вот люди составили этот список. Я на него смотрю и думаю, вот зачем люди составили этот список? Они что, думают помочь Украине? Очевидно, нет, потому что те люди, которые оказались в этом списке, все, теперь просто у них крыша отъехала от изумления. И даже те люди, которые не оказались в этом списке, они говорят, что эти люди себе позволяют? Тогда зачем активисты составили этот список? Ответ: для того, чтобы отличиться, для того, чтобы повысить свой внутренний статус. Вот так, собственно, действует любая пропаганда. И вот так, конечно, действовала пропаганда в случае Папы Римского, когда... Так, что у меня с компьютером-то? Ё-моё, кажется, он у меня, извините... А, нет, все нормально. Итак, действовал случай пропаганды в случае Папы Римского, но на нем легко было выспаться. Выспались. Ну вот сейчас он не приехал на форум. Я не знаю, приехал, не приехал Гутерреш. Понятно, что Гутерреш для нас на этом канале не моральный авторитет. Я сразу напоминаю, кто для меня лично господин Гутерреш. Для меня господин Гутерреш – это финансист, человек, финансирующий, являющийся самым крупным отмывателем денег для террористов в мире. По сравнению с ним просто Бен Ладен отдыхает. Потому что УНРВА, которую финансирует господин Гутерреш, является непосредственно финансовым отделением Хамаса. А Гутерреш является их крышей. И, собственно, все вопли господина Гутерреша, там, не входите в Рафиях, не делайте то, не делайте этого, они прежде всего связаны с тем, что вот-вот войдут в Рафиях, войдут в Газу и показывают все эти здания УНРВА, под которыми находятся тоннели, и показывают, на что пошли деньги УНРВА. Естественно, возникают вопросы к самому господину Гутерришу. Поэтому он и кричит. Отсюда, собственно, уголовный суд, который международный, который подчиняется господину Гутерришу. Но, тем не менее, понятно, почему Гутерреш не поехал, если он не поехал. Потому что, ну, это же альтернатива ООН. Зачем же ему освещать некое собрание, которое является альтернативой кормушке, с которой он, Гутерреш, кормится сам? Так. У Николай пишет, ничего, что вы можете оспорить любое решение банка как сторона сделки. Это, наверное, про комплайнс. Николай, вы, наверное, никогда с банками европейскими не имели дела. Это как-то просто вы не в курсе. Я знаю большое количество россиян, которые, мягко говоря, очень сильно помогают Украине, и у них закрывают счета, и они ничего не могут сделать, потому что, кстати говоря, и Украина, естественно, им при этом не помогает. Вот как у нас тут сидел Евгений Чичваркин и говорил, я говорила ему, а вот ты же помогаешь Украине, тебе как-то могут написать какую-то бумажку? Пофиг, говорит он. А чем больше блокчейна, тем меньше государства, поэтому ФСБ не нужна крипта, ФСБ нужна своя крипта. Вы совершенно не правы. Чем больше блокчейна, тем меньше государства. Это совершенно справедливо. А чем больше криптовалют, тем меньше государства. Я это очень приветствую. Это вот как бы новый этап развития мировой денежной системы. Вот в какой-то момент человечество от золотого обращения перешло к тому, что оно печатало деньги. Напоминаю, что деньги сначала в бумажке печатали именно частные банки. И это было, ну, грандиозное развитие, которое вопроса, который потом было осуществлено государством. Но, конечно, ФСБ использует разные виды крипты, и вообще не очень хорошие люди используют крипту, в том числе, ну, просто все заправляются на этой заправке, и хорошие люди, и нехорошие люди, и так далее. Но поскольку в последнее время тенденция в европейском банковском деле заключается в том, что если ты хочешь заплатить хотя бы $100, ты иди и докажи, что ты не верблюд. Ну, а мы еще посмотрим. То самые благонамеренные люди действительно начинают использовать блокчейн. И, собственно, скоро мы уже заговорили о блокчейне и о эмиссии денег. Я закончу этот эфир прекрасной историей о том, как впервые появились бумажные деньги. Напоминаю, где они впервые появились. Может быть, не все наши слушатели знают, потому что, может быть, они скажут, что, ну, наверное, где-нибудь в Англии в 17 веке. Или что-нибудь в этом роде. Первые деньги появились в провинции Сычуань в Китае. Так, все-таки, по-моему, при династии Сун, но, может быть, меня сейчас китаисты поправят. Но да, по-моему, это было где-то в 12 веке. И это было именно в Сычуане, потому что в Сычуане ходили в обращении железные деньги. А как вы понимаете, когда у вас деньги железные, то они просто весят очень много. Представляете, сычуаньский купец отправляется в другой город покупать какой-то товар и везет с собой, ну, буквально телегу воз железа. Потому что это не золото, это даже не серебро, это железо. Соответственно, возникло большое искушение, потому что Китай в этот момент был очень многочисленным, очень населенным и очень простроенным, прошаренным торговым государством, в котором торговля всегда, да, торговое сословие всегда подчинялось чиновникам, чиновники всем руководили, но внизу был абсолютный такой, если не рынок, то базар. А было очень много крупных заемщиков, которые деньги, соответственно, суживали. И было естественное желание, так, давайте я вот этот воз с железом оставлю в банке, это уже можно было назвать банком, а взамен получу расписку, одну бумажку, ну или 10 бумажек, с этими 10 бумажками поеду в другой город и там все куплю. И, соответственно, так это начало и происходить, и началось большой рост денежного обращения, бумажного. И тут государство это увидела и сказала, слушайте, во-первых, классная идея. Потому что это что, получается, мы можем печатать деньги просто из воздуха. А во-вторых, сказал государство, какой-то непорядок. Эти же банкиры наживаются. Эти вот банкиры, у них, скорее всего, они имитировали бумажек гораздо больше, чем у них железа. И это было правда, потому что, естественно, любой банк не имеет столько резервов, сколько, грубо говоря, да, как это было впоследствии, ни один банк не имел столько резервов, сколько он, скажем, да, сколько он всего, сколько у него было активов или пассивов. И, соответственно, конечно, бумажек было больше, чем, условно говоря, вазов железа. К тому же это не все были вазы железа. Некоторые из тех вещей, которые являются обеспечением этих векселей, это были какие-то участки недвижимости, которые было тяжело продать. И тогда государство решило все это национализировать со словами. Это было очень интересное обоснование, что, ребята, вы тут наимитировали бумажек больше, чем у вас обеспечено, чем они обеспечивают собственности. Банкирам пришлось ликвидироваться, все бумажки оплатить обычными деньгами по весу железными. А причем там была совершенно потрясающая деталь, что, конечно, они не смогли обеспечить стопроцентного покрытия, но они обеспечили какое-то очень приличное, типа 70-процентное покрытие, что было, конечно, безумно высоко, особенно если учесть, что, как я уже сказала, часть всего, что обеспечивало эти бумаги, были различные недвижимости, которые было тяжело продать, а ее надо было спешно продавать, естественно, она продавалась с дисконтом. Но самое главное другое, что как только государство получило в свои лапы эту идею, эту возможность печатать бумажками, а со словами, что кровавые банкиры тут обманывают народ, оно что сделало? Правильно, оно напечатало этих бумажек от счастья дофига и больше, и в стране была инфляция. Ну, просто что в твоем Зимбабве? Были 10% инфляции этого. Вот.
Юля, а вот сейчас пропадал звук надолго, довольно.
Кризису. Наверное, раз.
Юля, сейчас совсем-совсем все исчезало вторично, и сейчас, по крайней мере, конец. Подождите,
В общем,
подождите
короче
секундочку.
говоря, господа,
Юль, не
нас
уходите, хорошо? Ну
делитесь
да.
ссылками, если по.
Юля, зайдите там в Starlink на втором компьютере, чтобы
Ничего.
закончить эфир. Сейчас не получается закончить даже совсем. Я не могу к вам зайти.
Ну, у нас уже для господа, если картинка, то мы можем. Прощайтесь с Дусей. Ставь свои. Этот плакат иду. И почему это не отдельная, очень интересная, косвенно связанная с историей блокады Ленинграда, но это один страшный тем, можно ли было синтезировать.
Так, господа, прошу прощения, там у Юли совсем-совсем исчез тот канал, по которому идет звук, и у меня, к сожалению, сейчас даже нет никакой возможности до него добраться. Он надо прорывается. Вот.
Все. Я сейчас.